אנחנו קוראים בספר
Мы читаем книгу Труды Бааля Сулама на 699 странице, 13 послание. Можно смотреть трансляцию на сайте КАП-ТВ, задавать вопросы, избранные из которых будут заданы в прямом эфире. 13 письмо Бааля Сулама. Дорогому товарищу, да горит вечно твоя свеча. Почувствовал я большую тоску, потому что ты скрываешься от меня, и можем мы с тобой общаться письменно. И то, что воззапили, и вознесся вопль их от работы к Творцу. Написал мне ты, что это из египетского изгнания. Изучи все это внимательно, ведь если не произойдет познание Творца в изгнании, то невозможно и избавление. Познание самого изгнания и есть причина избавления. И как же можешь ты сказать в сам час избавления? Истину не скроешь. И сожалеющий сообщает о своем сожалении, ведь невозможно для него скрывать и сдерживаться. Тем не менее, почувствую я вас всех вместе, и что сменится у вас день сегодняшний на завтрашний. И вместо «сейчас» скажете вы «потом». И нет этому лекарства, кроме как постараться понять эту ошибку и это извращение. Ведь спасаемый Творцом спасаем только, если он нуждается в спасении сегодня. А тот, кто может ждать до завтра, поумнеет через годы, не дай Бог. И это произошло с вами из-за небрежения к моей просьбе усилиться в любви к товарищам, которую объяснял я вам всеми 70 языками, ибо достаточно этого средства для восполнения всех ваших недостатков. А если не сможете вы подняться к небесам, дал я вам для этого пути на земле. И почему совершенно не прибавили в этой работе? И кроме великого чудесного свойства, заключенного в этом, которое не должен я объяснять, должны были вы знать, что много искр святости есть в каждом из группы. И когда собираете вы все эти искры святости в одном месте, в собрании братьев, в любви и дружбе, наверняка станет для вас ступень святости в этот момент важнее света жизни. И уже писал я подробно об этом во всех моих письмах к товарищам. Также просил я, чтобы каждый из вас показывал свое письмо другим, и ты сделай тоже. И испытывайте меня, пожалуйста, с этого дня, чтобы понять и услышать меня, во всяком случае в том, что вы можете сделать. Ибо тогда откроет Творец тебе благодатную сокровищницу свою. А такому-то скажи, чтобы он сам сделал свой расчет. Чем было бы ему плохо переписываться со мной? И зачем ему закрываться от меня? И я очень прошу его, чтобы старался он видеть достоинство товарищей и совершенно, не дай Бог, не их недостатки, и соединялся с ними вместе в истинной любви, до и все преступления покроются любовью. И пусть тщательно проштудирует все письма, которые я посылаю товарищам, и хлеба ленности не будет есть более. А где же раби такой-то и рав такой-то? Не слышал я от них ни полслова вплоть до сегодня. И скажи им, чтобы в любом случае они держались за подол своих товарищей и штудировали бы их по необходимости их письма, и не забывали бы, что первый вопрос — ждал ли ты избавления? А если ждут они избавления, разве могли бы они сказать и эту работу, чтобы приравняли они на себя, желает Творец? А если бы я должен был спасти жизнь одного из них, одного из товарищей, я бы, конечно, трудился и старался больше вашего, а тем более якобы жизнь царя. А потому умножьте выкуп и даяние царю мира, и удостоитесь царской дочери о спасении Творца в мгновение ока.
Письмо очень сильное, и видно, что он написал его от большой горечи, ожидая от своих учеников, чтобы они были немного активнее, чтобы больше писали, чтобы больше занимались, объединялись между собой больше. С одной стороны. С другой стороны, несмотря на то, что у них очень много претензий, в общем, все прегрешения покроют любовь. И благодаря этому каждый и все вместе смогут покрыть все проблемы и прийти ко всему, к чему нужно, к чему хотят. Только они, видимо, не очень-то этим занимаются. И об этом здесь Бальсулам сокрушается, и это он пишет в этом, об этом он пишет в этом довольно горьком письме, что вся проблема в том, что они забыли об одном принципе, жалуются на всякие мелкие проблемы, и что же делать, мы не понимаем, как постичь то и сё. Вера, уверенность, терпение, пробуждение, взаимное какое-то впечатление, а в общем, любовь товарищей. Это то, чего не хватает, и то, что решило бы все проблемы. Ни больше, ни меньше, только один принцип, одно действие. Если мы давим в этом направлении, то все решается. Вопросы?
В конце статьи он здесь говорит: «Не слышал от тебя ничего, держитесь за подолы товарищей». Что это за состояние?
Есть люди, которые вообще отрываются и не пишут даже ему. Он же пишет им из-за границы, да? Откуда это? Где там написано? Манчестер или Лондон? Обычно. А, не написано. Варшава. Ага. Это особенная вещь была. Он поехал в Варшаву. Проблема в том, это была очень интересная вещь. Рабаш мне об этом рассказывал. Он вместе с Бааль Суламом, со своим отцом, в 1922 году приехал в Израиль. И через 3 года Бааль Сулам решил, что он едет в Польшу, несмотря на то, что на него всячески давили, его бойкотировали, ему пришлось оттуда убежать в 21 году. У него не было выбора, и он уже один, даже без семьи, выехал в Эрец-Исраэль только со старшим сыном, с Рабашем. Потом уже семья доехала со всеми детьми. Что случилось? Он увидел, что происходит на земле Израиля, увидел, что ситуация здесь не та, которую он ожидал. Он думал, что быть в Иерусалиме, он пишет там, что встретил каббалистов, которые были в Иерусалиме, и он думал, что они такие великие, а они только учатся без постижения и вообще не говорят о том, что такое постижение. В остальном он увидел, что все занимаются, как обычно, гемару, считают страницы, сколько каждый знает, насколько каждый там выучил наизусть то, что написано, это у них называется пониманием, постижением и не более того. Изучение Торы. Хотя у нас это называется изучением науки, а не Торы. И тогда он услышал, что в Польше приближается революция после России. В России было в 1917 году, а тут 1925. В Польше тоже были беспорядки. Произошли большие изменения. И Бальсулам думал, он ведь хотел как можно быстрее приблизить исправление. И он поехал туда, чтобы пробудить именно поляков. Евреев он уже знал, что к ним не подойдешь. Но пробудить поляков к единству, к любви к ближнему. Ну, он как бы подобно тому, что было в России, в Польше тоже должна была произойти социалистическая революция, да? Как будто там все вместе, все такое, равенство. Но вообще трудно себе представить, как еврей, хасид со всеми этими одеяниями, да, вдруг начинает обращаться к полякам и учить поляков каким-то вещам, особенно учитывая то, насколько это такая религиозная католическая страна. Так что он вернулся с тем, с чем уехал, и, может быть, он успел произвести какие-то исправления, я не знаю, но чего сейчас об этом говорить. То, что я хотел сказать, этот пример должен нам светить, потому что этот человек, человек вообще, который находится на высоте духовных ступеней, не упускает ни одной материальной возможности изменить этот мир. Даже люди очень далекие от науки Каббала, от любви к ближнему, хоть что-то им можно дать, он уже бросил то, что называется, свои пределы, поехал туда, даже, собственно, подвергая риску свою жизнь. Это очень сильный пример из его жизни. Да.
Я пытаюсь понять эту ситуацию. Держитесь за подолы товарищей, как он пишет. То есть товарищ, который не может думать о любви к товарищам. Что он должен делать?
Ему нужно держаться за других. Он должен, как больной, да, полагаться на других. Допустим, ну, не дай бог, температура у человека, он лежит в постели, не может ничего делать, допустим, да, ничего серьезного, какой-нибудь грипп у него острый или что-нибудь такое. Что он должен сделать? Только положиться на других. Сам он ничего не может. Мы говорим либо о живом, либо о мертвом. А то, что посередине больной, да, ему нужна помощь.
Я рос в таком окружении, где не было никакой открытости к тому, что называется Творец. Вообще не помню ничего подобного. И ходил по разным синагогам, пытался причаститься к процессу, но ничего не чувствовал. А здесь он говорит, ожидал ли ты избавления? Что значит для меня, ожидал ли я избавления? Про любовь к товарищам я могу понять. Но что значит ожидать избавления от Творца?
Ждать избавления — это значит, что мы хотим подняться над нашим эгоистическим желанием получать, благодаря свету, возвращающему к Источнику. Если Он действует на наше желание, Он снимает с этого желания облачение, вот это эгоистическое, грубое облачение, из-за которого мы закрыты в своем этом ограниченном мировоззрении, где нам представляется только этот иллюзорный мир, который не настоящий, он только представляется нам в нашем эго. И только когда мы с помощью света спасения, света, возвращающего к источнику, заменяем облачение нашего желания получать от ради себя к ради отдачи, намерение меняется от любви к себе к любви к ближнему, и я со всеми своими желаниями действую ради любви к ближнему, я начинаю постигать в ближнем то, что в нем моя настоящая жизнь, то, что келим ближнего — это моя душа. И тогда я начинаю жить в них, в их внутреннем желании. Пусть они ничего не раскрывают, но я раскрываю относительно них. Это называется спасение, избавление. И тогда в этом общем кли, который называется вот эти вот желания чуждые, которые были мне чуждыми, а теперь они все соединены мной, они сами этого не знают. Я их объединяю, и я нахожусь в них, в их желаниях, и тогда я раскрываю в их объединенных желаниях Творца, свет, который наполняет эти желания. Это состояние, к которому я пришел, называется спасение.
Ну, естественным образом, мы говорили прежде, по крайней мере, я так услышал, что у нас нет, естественно, никакого желания к любви ближнему. Вы говорите, мы должны тренировать это свойство, хотя это и не является нашим естественным желанием.
Наше естественное желание — это любовь к себе. У нас нет никакой возможности почувствовать любовь к ближнему. У нас к этому нет никакого желания, никакой склонности. Я это ненавижу. Как я могу этого захотеть? У меня ни в душе, ни в сердце никого. Ни в голове, ни в сердце никого. Ну, может быть, мои дети, потому что я животное, и на своем животном уровне я люблю своих детей, свою семью, близких, родителей, ну, несколько человек таких. Может быть, еще пару человек, которых я отношусь как к близким, потому что я от них завишу. Я зависим от всех, поэтому я люблю. Если бы я не зависел от своих детей, не то чтобы я от них зависим от помощи к ним, морально зависим, эмоционально зависим, я бы их бы, на них бы не обращал внимания. Это все эгоистическое.
Почему же это называется любовь к товарищам?
Мы не то чтобы их не любим, мы просто не любим. Когда я нахожусь в группе, я их люблю? Нет, не люблю. Ну и ненавижу тоже, просто ни то, ни другое. Они существуют, ну как будто их нет.
Но, тем не менее, бывают такие прорывы раскрытия зла.
Это постепенно, когда мы этим занимаемся и находимся вместе, мы раскрываем такие вот взаимоотношения между нами специфические, особенно когда мы читаем статьи, такие как это письмо, да, 13-е, где речь идет о том, что в связи между нами мы постигаем всю духовность. Весь мир бесконечности, когда я поднимаюсь над этой короткой животной материальной жизнью, в которой я только страдаю и ничего у меня реально нет, я могу сейчас подняться на ступень, где я почувствую вечность и совершенство в ином измерении, и это может измениться за секунду. Как приходит сила, которая заложена в творении, скрыта в нем, которая называется свет, возвращающий к источнику, и он поднимает меня прямо вот так на совершенно иной уровень восприятия, чувства, существования. Мое животное остается внизу, я смотрю на это животное сверху вниз, хорошо, живет себе. И я не должен заботиться. Но покуда это животное живо. Но тем временем я со своей душой развиваюсь в высшем состоянии. Это называется спасение. И к этому каждый должен прийти за время своей жизни. Тот, кто слышит, точно имеет возможность. А все остальное зависит уже от него. Как эту систему осуществить. Но вся система заключается именно в том, как дойти до души.
Если мы должны ожидать спасения через любовь к товарищам.
Безусловно, да. И он нам об этом рассказывает, что любовь к товарищам — это главное. Да? Поэтому мы требуем от этой десятки, которая сейчас находится на дежурстве, чтобы они дали нам любовь к ближнему, а мы уже благодаря любви к ближнему придем к спасению.
Хорошо. Большое спасибо.
Да, нам есть чего от них потребовать. Да.
Бар Сулам пишет ученикам, которые не справились. Как вы считаете, нам удается?
Они даже не пишут ему. Их халатность заключается в том, что они даже ему не пишут. А тогда это было как раз очень принято, и еще более принято, чем сегодня. Сегодня это легко, ты за секунду пишешь что-то, и второй человек получает твой имейл за секунду. Раньше, тогда это несколько недель, пока это доходило до учителя, он писал тебе ответ. У меня есть письма, которые Рабаш писал из-за границы. Он всегда с копиркой писал. Копия оставалась у него, чтобы он знал потом, что ответить, если будут еще вопросы. Так принято, всегда так было принято между учениками и учителем, если его с ними нет, переписываться. Это была часть учебного процесса, потому что уроки так были время от времени, даже тогда, когда он был в Эрец-Исраэль.
Спрашивая не о письмах, а о усилиях достичь любовь к товарищам. Что это за пренебрежение?
Пренебрежение в том, что они считают, что это не главное.
Мы считаем, что это не главное.
Любовь к товарищам?
Да.
Если он приходит к любви Творца, и это пик, если мы хотим прийти к любви Творца, это пик нашего развития, то что может быть больше? И я не могу без этого средства, без любви товарища прийти к этому, потому что я обязан собирать душу Адам Ришон со стороны Келим. Мы же что здесь написали, да? Что это за изображение? Мы в конечном счете должны нарисовать себе это кли, да? Прийти к этому кли. А это кли пока, знаешь, как находят в археологических этих раскопках, да? Кли разбито, раздроблено, и начинают собирать его, склеивать его из этих частей, да, эту вазу. Кли. Что делать? В тот момент, когда ты его хотя бы хоть как-то собираешь, в духовном тебе нужно не все кли, даже если ты сделал немного, да? Сделал такой маленький кли, это уже 10 сферот. С 10 сферот ты уже можешь почувствовать свет, который приходит и наполняет его. А потом, это становится большим кли. Потом еще большим. Понимаешь, так? Это 125 ступеней. Одна, вторая, первая, вторая. Ну и пока ты не приходишь ко всем 125. Но меняется мера, масштаб. У тебя есть немного... Это, например, зародыш. И у него уже есть все, что есть у большого человека, но в малой мере, даже в капле семени у тебя есть все. Ты можешь исследовать и знать, и, может быть, даже изобразить. Мы еще не можем, но ты можешь уже представить себе будущую форму, потому что в семени заложено все. Не хватает только энергии, материи, чтобы это обрело форму. Та мера, которая есть, то свойство, которое есть в этой капле семени, оно должно прийти к осуществлению. Это и есть десятка, не более того. Даже если ты в своей маленькой десятке постигаешь единство, допустим, свет нефиш ты получил, да, убар — это свет нефиш, зародыш. Ты уже начинаешь ощущать там все явления. Только на уровне нефиш. Маленький, но потом это руах, нешама, хая и хида.
Я бы хотел понять, какая разница между любовью к товарищам, как вы объясняете, и тем, что мы воспринимаем. Если спросить товарища, я уверен, что все убеждены, что с утра до вечера занимаются только любовью к товарищам. А получается, что вы говорите, как бы, ну, мы на разных языках говорим. Слова те же самые, но вы говорите о чем-то определенном, а мы целый день реализуем что-то другое, возможно.
Я не знаю, что тебе сказать. Допустим, снова кли. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, да? Хорошо? Так. Как может быть связь между нами? Ты объединяешься не с кем-то одним. Тебе нужно через него воздействовать на всех, объединяться со всеми. Со всеми. Попробуй. Вот так вот. Почувствуй, что ты отдаешь всем. И еще то, что каждый из них воздействует на других, и все возвращаются к тебе. И вы становитесь кругом, с которого ты как бы начал и получаешь с них реакцию. И так каждый из них, пока это кли не становится полным. Любовь товарищей — это взаимовключение. В чем я включаюсь в товарища? А? Молчите. Желание. Чего хочет товарищ, если он мой товарищ? Прийти к отдаче. Что мне нужно отдать ему, если он хочет отдачи? Важность отдачи, любовь, поддержка, величие отдачи, уверенность, терпение, все эти вещи. То есть я должен поддерживать то, чего хочет он. Это называется любовь товарищей. Что такое любовь к детям? В чем твоя любовь к своему ребенку? Тем, что ты им занимаешься, ты даешь ему все, что ему нужно для того, чтобы расти правильно. То же самое относительно товарищей. Я не знаю, что ты делаешь, чем ты занимаешься. Хорошо, что ты даешь ему... Не знаю, там, питу с хумусом или бутылку пива вместе распиваете, но это все средства внешние, внутренние. Настроен ли ты на то, чтобы помочь ему достичь своего предназначения, осуществить его мечту? Тогда ты его товарищ. Ты его товарищ, а не он твой товарищ. Ты должен заботиться о том, каким товарищем ты будешь ему. Любовь товарища — это не то, насколько товарищи любят меня, а настолько, насколько я люблю их, сколько я вкладываю в них, ровно как в детей. Так мы и должны вкладываться.
Так дело в том, что я их чувствую, что я люблю, но просто то, что я имею в виду, и то, что вы имеете в виду.
А я вообще не знаю, что ты называешь любовью.
Ну да, как вы сказали, я не включаюсь, я хочу.
Ты делаешь это фактически, делаешь так, чтобы у них было то, что им нужно.
Ну, в сырье мы за десятки мы этим занимаемся все время.
А может, вы просто так болтаете о каких-то вещах, которыми ты их не пробуждаешь к постижению цели, к достижению цели. Для того, чтобы я отдавал товарищу, должно быть так. Это я, эта часть я, вторая часть — это товарищ. Я должен сейчас почувствовать все желание товарища и поднять его обратно ко мне и работать над желанием товарища а в отношении Творца, чтобы получить от Творца, вот, раз, два, три, четыре, пять. Для того, чтобы получить от Творца то, что нужно товарищу, и передать ему. Это называется любовь. Все? Это называется «уподобь свое желание ему, его желанию», где я совершенно не работаю со своим желанием, я работаю с хисароном товарища. И тогда я получаю его хисарон, поднимаю его к Творцу и говорю: «Дай мне силы, дай мне наполнение, чтобы я наполнил то, что нужно ему». И тогда я получаю от Творца, и тогда только я получаю от Творца. Я никогда не получаю по своей просьбе то, что вы обычно просите. Если уже просите, там кричите: «Дай мне, дай мне, дай мне». Если ты просишь: «Дай мне, потому что просит товарищ», на это ты получаешь. Только так. Все. Это называется любовь. И тогда каждый становится высшим относительно другого и наполняет его. И никто не может наполнить себя, только ближнего. Поэтому поручительство, поэтому возлюби ближнего как самого себя, это кли. Если я наполняюсь, я наполняюсь только потому, что любит меня. Теперь вопрос: как мне сделать так, чтобы любили меня тем, что я люблю других? То есть любовь должна исходить от меня прежде всего. Да, Моти?
Вы описали прежде самое основное, самое настоящее состояние. Каждый любит свое ближайшее окружение, а всех остальных любить не в состоянии. Бальсулам пишет, что нужно прилагать усилия. Я думаю, что самое лучшее поле для этого — это поле, которое сейчас между нами в десятках, когда мы работаем, готовим, мы трёмся. Но из каждой десятки я слышу, что есть помехи и вплоть до ненависти и до таких состояний и несогласия, и с этим работает. Это поле хорошее, есть осознание зла.
Да.
Но сейчас как подняться? Можно говорить высокие слова? Над этим поднимаемся, но мы знаем эти слова. Но ведь это нелегко. Я вижу, что мы затрудняемся это сделать, подниматься над состояниями. Есть ли техника, которая создаст то, чтобы все находились в совершенном состоянии, все товарищи? Что-то над этой реальностью, потому что в знании очень трудно подниматься и преодолевать.
Только ближний может помочь человеку. И нужно понимать, что нельзя получить больше, чем способно получить. Не знаю, чем еще можно облегчить. Можно только единством. Только объединяясь, можно облегчить состояние. И речь идет не об облегчении, а о определенном переложении. Ну, как-то сказать. Ну, или как, когда хотят поднять что-то тяжелое, так берется несколько человек, а не один, и поднимают. Здесь нет никакого особенного способа. Да поможет человек ближнему. Это нужно выучить эту технику, о которой ты говоришь. Поможет человек ближнему, это значит, что если я хочу помочь товарищу, как пишет Рабаш, если человек чувствует, что другие думают о нем и заботятся о нем, он теряет свое желание получать, оно исчезает. Я вдруг не беспокоюсь о себе. Исчезает беспокойство о себе, исчезает мой эгоизм. Потому что в чем я ощущаю эгоизм? В беспокойстве о самом себе. Получается, что если другие раскрывают то, что думают обо мне, я чувствую себя уже... Я не забочусь ни о чем. Они нейтрализовали тем самым мой эгоизм. Моя жизнь стала легче. Давайте каждый сделаем так для других. В десятке мы все почувствуем себя, что мы совершенно уже находимся выше нашего эгоизма. Вперед! Давайте, сделайте такое упражнение. При условии, что каждый думает о другом. Это то, что мы написали. То, что мы изобразили вот на этом рисунке. А если из этого рисунка что-то непонятно, я готов объяснить. Но, разумеется, в тот момент, когда ты начинаешь отдавать своему товарищу вот это твоя отдача, твое воздействие на него, да? Ты начинаешь как бы спускать на него. Это первое движение, да? Начинаешь включаться в его желание. Его желание. Он перестает ощущать беспокойство. Ты нейтрализуешь его беспокойство, его заботу о себе. Он не может сказать, да, он заботится обо мне, но я не могу быть 100% уверен в нем. Нет, ты обязательно... совершенно точно нейтрализуешь его желание получать полностью. Обращаясь к нему, ты задействуешь высшую силу. Ты уже находишься в действии отдачи, и это уже нейтрализует любовь к себе. Если люди думают друг о друге, никто из них не ощущает эго, не ощущает желание получать. Не ощущает никакого беспокойства, ничего отрицательного, ничего плохого.
Так какая техника сейчас?
Это та самая техника, о которой ты спрашиваешь. Десятка, в которой все думают обо всех. Я не думаю о себе, я думаю только о том, что находится вне меня. Все. И в этом ровно и решение. Это патент, техника.
Но это большие усилия.
Если ты видишь, что все это делают, то это очень легко. Ты иначе даже не можешь. Я нахожусь в десятке. Если все думают обо всех, и мы это между собой распространяем, то проблем больше нет. Да.
В десятке надо сделать этот же образ, помноженный на 9, я и остальные товарищи.
Да, как на рисунке. Это внутри. Так я должен относиться ко всем. Я хочу присутствовать во всех в том, что я их наполняю. Я даю им духовное. Я отдаю им, воздействую на них. Что бы они ни хотели, я готов. И подаю пример заботы, пример во всем. Хорошо? Да.
Тергум.
Сзади там перевод.
Вы сказали требовать от дежурной десятки любой товарищей.
Амарта лидрош ма сира атуранит это авата хавер.
Как мы требуем от дежурной десятки любой товарищей?
Эх анахну дорши ма сира атуранит ават хаверим.
Мы сейчас говорим им, ребята, учтите, мы должны весь день без остановки чувствовать это от вас. Постоянно усиливающуюся, непрекращающуюся заботу о товарищах. Вы направляете на нас то, что вы постигаете в связи между вами. Мало того, что вы там все занимаетесь друг другом в десятке, а каждая десятка должна делать это, чтобы подействовать на нас. Отдать нам. И тогда мы находимся здесь в таком требовании, в выяснении и в контроле над тем, что вы делаете. Вот. Они обязаны сформировать между собой целое кли, где будут их взаимные усилия, где будут света, которые они получают, которыми они наполняют друг друга, и тогда кли становится целым, единым. Через это кли они получают свет, возвращающий к источнику от Творца. Потом сам свет, который облачается в них, передают нам свет любви. Да. Я хочу это получить сегодня. Что мы делаем? Мы делаем то же самое. Каждый в своей десятке. И так это во всем мире, включая даже московскую группу. Да.
Рав, в последние дни группа «Мировое Кли» прилагает очень особые усилия для достижения ощущение объединения. И действительно, товарищи говорят, что, несмотря на трудности, появляется ощущение единства. Сегодня, завтра, выходя на распространение, на этих днях есть очень особое мероприятие. Марш, Иерусалимский марш. Около 30 тысяч участников. Мы будем проводить множество кругов. Мы можем там встретиться с множеством людей. Как то, что мы достигли, мы можем передать дальше?
У нас эта проблема становится все сложнее. Все более серьезной становится эта проблема, то, что мы не объединены. Смотри, что происходит сегодня в ЮНЕСКО, завтра в ООН. Нас просто отменят. Мы придем к полной делегитимизации. Просто начнут стирать нас отовсюду. Полная делегитимация. Будут исключать нас из всех международных форумов и начнут бойкотировать наши товары, наши все. Очень легко сегодня в мире, который так взаимосвязан, кого-то аннулировать, отменить, вообще никакой проблемы. Даже большие государства не могут перед этим устоять. Поэтому народ Израиля должен понять, что если мы не дадим миру то, что миру нужно, не важно, что они не знают. Ненависть предваряет все, как пишет Бааль Сулам. Если мы не приведем, не дадим миру методику объединения, в которой мир так нуждается, без которой мы снова стоим на пороге мировой войны, как Бааль Сулам тоже говорит. Если мы не дадим им это, мы просто не сможем даже как-то элементарно даже существовать на земле Израиля. Поэтому нам необходимо объединение. Это написано в нашей Торе. Когда мы были здесь 2000 лет назад, мы тоже были в единстве, и мы упали из братской любви в беспричинную ненависть. Так давайте поднимемся из беспричинной ненависти к любви к товарищам. Поэтому наш поход на Иерусалим, на этот Иерусалимский марш, действительно должен быть подъемом. Иерушалаем, Иршалем, цельный город требует... Единый город требует единого народа. И это то, что нам нужно. Действительно, я очень сожалею о том, что я что-то говорю, а потом это происходит. Действительно, все так и происходит. Не знаю даже, как тебе сказать. Я не знал, что это настолько горько. Когда ты знаешь, что происходит, и ты хочешь сделать так, чтобы этого не произошло, и это происходит, и ты изначально знаешь. Это очень неприятно. Это не то чтобы неприятно, это ужасно. И есть... еще состояние в пути, когда будем надеяться, что мы нашей работой здесь сможем их смягчить и, может быть, даже исправить. Поэтому поможем нашей десятке, примем участие в этом марше и с Божьей помощью преуспеем, с помощью Творца. И
на этом закончим. Всего хорошего и доброго дня.
אם תחנה עליי מחנה, לא יירא לי,
לא יירא לי. הקיר שלי ושלך זה מה